уснусь на пути ко спасению, к небу направлю молитвенно взор. Буду идти через зло и глумление, все почитая земное за сон. Блаженны чистые сердца,
и толкали большой толпе со всех сторон. Его касались, но не знали, что дивной силы полон он, что в нем и вера, и надежда. Они не знали, но одна, коснувшись краешком одежды, была от смерти спасена. Она с ним рядом не ходила, она его не мыла ног, но в сердце с верою твердила: лишь прикоснусь, и он помог. Она ушла нашед спасения, куда ушла, никто не знал, но люд в толпе недоумения толкать Иисуса продолжал. Не знаю, что им было надо, пойди, попробуй, отгадай, но ты, возлюбленное чадо, как прежде, веруй и дерзай. Аминь.
Да. Братья и сестры, проповедь Евгения Константиновича будет сопровождаться слайдами, поэтому поудобнее садитесь, чтобы видно было экраны, вам легче будет запоминать и следить за проповедью.
Мир вам, братья и сестры. Моя проповедь будет основана, или скорее скажем, беседа, будет основана на событии, которое случилось на Голгофе. И я хотел бы с вами рассмотреть судьбу двоих людей, двоих разбойников, которые были распяты вместе со Христом. Один из них вошел в Царство Христа, а другой остался. В Писании много употребляется таких ситуаций, когда люди, находящиеся в одинаковых условиях, одни получали спасение, а другие оставались вне его. Самая первая история – это Каин и Авель, дети одного отца, матери, выросли в одинаковых условиях. Не было тогда интернета, не было никого, кроме них. Вот, Господь близок был к ним. Они знали историю мира, историю падения, греха. Вот, то есть они были глубоко верующими людьми, один и другой. В том смысле, что они знали истину, знали Бога, потому что отец их, Адам, знал Бога, если так можно сказать, в лицо. И вот один брат был спасен, а другой остался. То же самое можно сказать об Аврааме и Лоте, хотя между ними был большой возраст, вот, но они шли одним путем, вот, и один получил спасение, стал праведником, а другой вот так бесславно закончил жизнь свою. И вот этот случай, который я хотел бы рассмотреть конкретно, мы вот видим это противопоставление, разные судьбы при одинаковых условиях. Жизнь ставит нам большие вопросы и в нашей судьбе, в судьбе окружающих нас братьев и сестер. Мы знаем одни семьи, где в одних семьях все верующие. В других семьях мы видим, как поражение чуть ли не во всей семье. И что еще удивительнее, когда в одной семье, у одного папы и мамы, дети... Можешь снизу вверх, чтобы было. Плохо слышно. Будет нормально. Вот так, вот так, вот так. Вот так. В одной семье, когда одни дети вот, живут, и одни спасаются, а другие остаются вне. Я думаю, что я хотел бы найти ответы на эти вопросы. И вот изучая те судьбы, которые освящены в Писании, я нахожу определенные предпосылки к тому. Есть такое понятие, как кальвинизм или кальвинистское учение. Оно объясняет это очень просто. Бог одних предопределил к спасению, а других для своей славы определил к проклятию. И поэтому так и случается. То есть ничего не зависит от человека. Но это входит в противоречие с моими и с вашими убеждениями, что выбор остается за человеком. И ища причины, я думаю, что сегодня Господь поможет нам вот найти причины спасения и не спасения. Это судьбоносно для нас, для наших детей, которые сидят вместе с нами. Они зачастую не подозревают своего курса жизни. Вот интуитивно родители обычно всегда чувствуют, куда ведет та дорога и тот образ мыслей, который избирает сын или дочь. А он этого не понимает, потому что он или она ходит в собрание, любит Бога. Но дело в том, что отступление от Бога начинается намного раньше, чем оно приходит. Когда же оно приходит, то это уже бывает поздно. Вот я хочу найти эти причины. в вечерней нашей беседе, то есть во второй части, я бы хотел на примере событий исцеления дочери Сирофеникиянки найти ответы, что должен конкретно сделать человек для того, чтобы получить спасение. То есть в этой части мы будем искать причины, вот, и что конкретно требуется от человека, какие усилия требуются для того, чтобы обрести спасение. И на протяжении недели, вот, начиная с завтрашнего вечера, я буду вести беседы о принципах спасения. Завтра будет краткий обзор истории кальвинизма и рассмотрение наших схематическое. На схемах мы рассмотрим наши принципы, на которых мы основываемся. Вот. И это попытка сформировать очень коротким изложением наши принципы. И я завтра, если даст Бог, хочу показать это графически, вот, чтобы мы видели схематично, как действуют эти принципы спасения. Потому что мы, да, и на протяжении недели, если даст Бог, братья раздадут печатный материал. В основном это тексты Писания, которые обосновывают те принципы, которые мы исповедуем в вопросе спасения. Вопрос спасения – это самый главный. У разбойника уже ничего не оставалось в этой жизни, но все равно оставался главный вопрос. Войдет ли он в Царство Небесное, либо он попадет в ад, в царство сатаны. И даже когда у человека ничего уже не осталось на земле, он может еще решить самый главный вопрос. Но для этого нужно сделать определенные шаги. Свободный вход в Царство Господа. 2 Петра, 1 глава. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Этот текст сразу ставит нас перед большим вопросом. Обычно, вот как в практике жизни получается, дети верующих родителей, они стремятся к покаянию, выйти вперед, сказать свои грехи, либо еще глубже встретиться со служителем, исповедоваться, и когда, значит, вот, и принять крещение. И когда этот процесс происходит, вот, то кажется, что уже все вопросы в нашей жизни решены. Но мы видим, что часто приходит упадок, то есть происходит скрытое отступление от Иисуса Христа, жизнь по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Вот, и из притч о десяти девах, вот, и из целого ряда других притч мы знаем, особенно вот на примере десяти дев, что половина готовые вошли, а не готовые остались. Даже те, которые были в пути, то есть значительная часть людей просто отступает, видимо, от Христа. Некоторые остаются вот в составе Божьего народа, но перед судными дверями они оказываются перед закрытыми дверями. То есть Писание обуславливает наше спасение после того, как мы его получили. И вот этот текст ориентирует нас и говорит, посему братья, естественно, и сестры. Я думаю, братья, потому что братья ответственны за церковь, за свою семью, и они обеспечивают, если братья стоят, вот, то тогда они влияют на церковь и на свою семью. Но там все мы. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Это призыв к проявлению усилия. Старания самые разнообразные. Вот. Почему? Потому что очень легко просто говорить слово. Очень легко говорить, какими мы должны быть. Вот. И часто проповедник считает, что если он хорошо изложил тему, то он как бы все сделал. Я, когда Господь мне поручил организовывать новую церковь, это были люди из мира, большая масса народа, очень большая масса народа. Вот. И поскольку люди ничего, скажем, не понимали, ни как молиться, ни как петь, ни как вот Я создавал определенные такие инструкции. Вот. И у нас система была малых групп, вот. Обучал наставников, а уже наставники на группах обучали людей. И вот я старался как бы изложить эти правила, как оно должно быть, вот. То ли та или другая часть нашей христианской жизни. Вот. Проводил раз в неделю занятия с наставниками, раздавал им эти листы и считал, что значит, уже все сделано, все нормально. Однажды мы собирались на рынок с моей женой, я, значит, взял большую сумку такую, вот смотрю, там какие-то листы бумаги, и вытаскиваю свои инструкции, жена моя вела женскую группу, вытаскиваю инструкции, уже в подсолнечном масле так они вот пропитаны, и понял, что когда я раздал инструкцию и преподал даже слово, то я, может быть, сделал только 10% того труда, который нужно было бы сделать. Я понял, что часто даже когда мы говорим проповеди, они как бы остаются на скамейках. И в своей жизни я понимаю, что мне нужно достичь конечного результата. То есть, чтобы это произвело определенное действие. Вот почему вот на определенном этапе я стал в церкви проповедовать с презентацией, чтобы постоянно смотрели на это слово. Если бы я его один раз сказал, оно бы ушло из памяти. Так вы смотрите, и дополнительно оно у вас отлаживается в сознании. Итак, старайтесь, прилагайте усилия, делать твердым ваше звание и избрание. Слово «звание» и «избрание» говорит о том, что мы избраны, то есть мы вошли в число святых, вот. Но есть угроза, так поступая, никогда не приткнетесь. Иначе поступая, вы приткнетесь. Когда человек притыкается, он обычно падает, вот, и там уже как придется. То есть угроза отступничества. Ибо так откроется вам свободный вход. Без усилия, которые мы будем предпринимать в деле нашего спасения, кальвинисты нас обвиняют в том, что мы спасаемся делами. Дело искупления, цена нашего искупления – это кровь Иисуса Христа. Прощение грехов – это Его заместительная жертва. Но наше получение этой благодати и сохранение этой благодати – это наша ответственность. И Писание прямо говорит, что вы войдете в открытые двери. Если же вы не будете поступать, то вход будет закрытый. Это свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И дальше наш текст, который я желаю с вами рассмотреть. «Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другое по левую сторону». Я считаю, что-то так мне хочется верить, что разбойник, получивший спасение, находится по правой стороне. Потому что в притчах обычно говорится, вот в правой стороне это спасенное. Хотя это не имеет особого значения. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Мы будем особо рассуждать вот над этим текстом. Злословил и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Вы понимаете, что означает слово «злословил»? То есть это были злые слова, это были поношения. Они в данном случае не воспроизводятся, но слово «злословил» говорит, что у него были злые речи. То есть у него было отрицательное отношение ко Христу, это была насмешка. Вот. Он, в принципе, бы не против воспользоваться спасением, вот, но на своих условиях. То есть это был гордый человек. Я видел, находился вот в заключении, видел людей, которые презирали смерть, смеялись над нею, которые отрезали от себя часть тела, например, вот в насмешку, втыкали в сердце гвоздь. И вот человек лежит, и у него как сердце сокращается, сокращается гвоздь. То есть есть люди, которые в своем ожесточении доходят даже до ожесточения вот надругательство над своим телом. Мы видим здесь такого сильного в своем духе человека, который умирал с гордо поднятой головой. И у него было, то есть это был созревший, ожесточенный грешник, вот, но который был бы не против воспользоваться спасением, и поэтому еще обратите внимание, Это очень важный для нашего рассуждения фактор. Он называет Христа или Иисуса называет Христом. Название Христос – это еврейское название Мессии. Природное имя Господа или, скажем, национальное имя – это Иисус. А Христос – это уже помазанный. То есть это обозначение Бога, обозначение Мессии. И Он это понимает. То есть это не был человек чуждый понятию, чуждый своей вере. Скорее всего, это был человек, принадлежавший к Иудее, потому что он очень хорошо понимает, что происходит на Голгофе и кто рядом с ним. Другой. Разбойник, ищущий спасения. Напротив, то есть против его, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Мы чувствуем здесь сразу другую атмосферу, мы видим другой дух у человека. Хотя по жизни, по преступлениям они равноценные люди. Они были товарищами. Но вот внутренний склад их характера, склад их мировоззрения совершенно разный. И это обусловило их кончину, или вернее, обусловило их судьбу. И вот здесь, когда этот разбойник, идя преступным путем, может быть, у него были благочестивые родители, да и у того могли быть благочестивые родители, когда они уже в своем зле дошли до наивысшей точки одержимости злом, что светский суд осудил их на смерть достойно. И вот тут у одного человека срабатывает его жизненная позиция. Мы чувствуем, что в его душе имеет место Дух Святой, который работает над ним. И вот здесь, вот дальше мы будем разбирать каждую фразу этих людей, но я хочу, чтобы вы уже запомнили, что он делает. Он унимает, он говорит: «Или ты не боишься Бога?» Он осуждает, когда мы осуждены на то же самое. То есть в его словах мы видим признание достойности наказания, признание своей вины. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Человек хочет жить. Он жил так, что давал место, я бы сказал, в своей совести Святому Духу. Это в нем все жило. Он не мог разорвать эти цепи греха, которые его сковывали, и пришел на Голгофу. И вот тут, на Голгофе, он встречается со Христом, который может разорвать эти цепи. У этого человека есть воля к тому, чтобы сказать эти слова. Во-первых, он говорит самое сильное слово «Господи». Он признает Христа Господом. Есть такая доктрина господства Христа. Нужно не только верить в Иисуса Христа, а нужно верить в Господа Иисуса Христа, исповедовать господство, и Он исповедует господство. Более того, Он говорит, когда пройдешь в Царствие Твое. Он знает, что... Я думаю, что Он смутно понимает вопрос воскресения, но Он знает, Он верит в Господа, Он верит, что совершается искупление, и что Господь войдет в Его Царство. И без всяких вопросов он получает ответ: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Как просто. Но для первого разбойника это было непросто. Я еще раз хочу сказать, что предопределение судьбы начинается намного раньше. Вот как в притче говорится, что по занятиям можно узнать отрока и судьбу его. По сути дела, по христианскому пути, или вернее, по пути человека, вот можно узнать его судьбу. Что интересно здесь в разбойниках? У них был одинаковый путь отступничества. Они одинаково грешили, если, скажем, одинаково убивали и одинаково заслужили смерти. Но разница между ними та, что один в своей совести слушал Бога. То есть он не сжег свою совесть. Вот основной секрет их спасения. Вы помните, Римлянам Писание говорит, что язычники, не имея закон, сами себе закон, ибо они прислушиваются голосу совести и голосу мыслей, которые оправдывают и обвиняют их. И здесь вот намек на спасение язычников, потому что если Бог, очень большой вопрос в плане спасения, если Бог дает свободу выбора всем людям, вот, и кальвинизм говорит, какой же выбор у язычников, если они вот, не имеют Слова Божия, не имеют никакого просвещения. Мы не имеем до конца ответа на этот вопрос, но намеки Писание дает и говорит, что люди имеют просвещение, голос Духа Святого в своей совести. И даже больше того, через рассматривание творений природы они могут прийти к познанию и преклонению Бога. То есть, если говорить искупительно, благодать Господа работает от сотворения мира, открывая людям Бога. И если бы они шли путем совести, через которую работает Дух Святой, не отрицали Бога, они нашли бы спасение. И вот мы здесь видим люди погруженные, связанные грехом, одержимые грехом. Вместе с тем, когда один, раньше он это делал, когда он задумывался, совершая представление, но он задумывался над этим, он переживал, возможно, он скрыто молился, он получил освобождение. И у Господа нет никаких вопросов. То есть он сделал все. Это его покаяние, это его исповедание, и он получает спасение. Здесь нам показывается, что Голгофа является откровением спасения. То есть на Голгофе вот, ответы на все принципиальные вопросы спасения. Во-первых, крест Христа в центре. Одного по правую, другого по левую сторону. То есть вот здесь, на горе Голгофе, вот здесь, вот в этом месте решаются все вопросы. Это означает, что все мы должны прийти на Голгофу. Мы так и поем этот псалом, что в рай мы идем через Голгофу не только в том смысле, что мы страдаем со Христом. Мы должны выйти к Нему за стан, нося Его поругание. Это уже несколько другая мысль. Но вопрос еще в том, что наше спасение начинается с осознания Голгофы. На Голгофу мы идем не только для того, чтобы получить прощение. На Голгофу мы еще идем для того, чтобы получить заместительную смерть или умереть со Христом. Мы должны умереть, если не фактически, то юридически во Христе. Мы должны прийти на Голгофу с сознанием своих грехов. На кресте Христос умирает искупительной смертью за всех грешников. Все грешники мира, за первого и второго. Когда второй разбойник, ищущий спасения, унимает товарища своего, это тоже голос Духа Святого, который говорит: остановись. Остановись, ибо есть путь спасения. До последнего Дух Божий или благодать Божия борется за спасение грешника. И нужно стать кощунником. Даже разбойнику просто еще раз нужно последний раз перед смертью отвергнуть благодать Божию, чтобы остаться в погибели. То есть погибнуть не так просто, нужно переступить через крест Христа. На кресте Христос умирает вместе с грешниками. Он пошел туда. Их привели законно. То есть всех нас закон Божий, моральный закон Бога ведет на Голгофу. Там мы должны умереть. Либо умереть для ада, либо разделить смерть со Христом и быть спасенными. Но там Христос на Голгофе, там мы все придем туда, и мы все там находимся. Я еще хочу сказать, братья и сестры, что это я говорю не только о вопросе начального спасения, я говорю и об освящении, потому что когда мы делаем грех, грех, возмездие за грех, смерть, и в нашей практике должно быть это исповедание всех этих принципов. То есть это касается как начального спасения, избавления от греха. Вот это называется первая часть спасения или освящения. А потом в жизни, при каждом исповедании, при каждом грехе мы должны применять вот эти откровения, которые Господь дает нам на Голгофе. Крест Христа разделяет всех грешников на две стороны – на погибших и на спасенных. Все придут на Голгофу. Только одни окажутся спасенные и войдут в Царство Христа, другие останутся. Разбойник, отвергающий Христа Спасителя. Нет веры в Бога и в Спасителя Христа. Нет живой веры. В теории он это знает. И у него есть все основания сейчас раскрыть эту тайну. Человек никогда более естественным, как перед смертью. Нет смысла врать, нет смысла играть. И, как говорят, за жизнь человек, сатана когда-то говорил в отношении Иова, что за жизнь он отдаст все. И вот он уже в минуту последней своей жизни, последнего своего шанса, он остается без веры. Он потерял, то есть у него нет веры в Бога. Почему это происходит? У него нет осознания греха. Он не принимает свой крест как заслуженное наказание. Вы помните эту заповедь вечери Господней? Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Необходимый элемент нашего освящения – это суд над самим собой. У меня сложная жизнь была, сложная моя, ну, как у каждого человека, она сложная. Дети у меня, в них есть добрые стороны жизни, есть плохие стороны. И каждое утро, когда я стою перед Богом на коленях, я сужу сам себя. Я пытаюсь, как можно открыть свое сердце Богу, чтобы услышать Его увещевание. Я прошу Ему, чтобы Он открыл меня. Мне, вот мои поступки, ценой этих поступков. Иногда, вы знаете, я не могу квалифицировать свои поступки. Я не могу сказать, что это было неправильно. Но по определенным результатам в своей жизни я вижу, что это было неправильно. Я тогда молюсь: Господи, прости меня, сужу себя, и чем больше сужу себя, тем больше ощущаю Его любовь, тем больше ощущаю работу совести в моем сердце, тем больше я могу сформулировать эти принципы как проповедник, как пастор, для того, чтобы сказать тем людям, которые идут этим путем, который я уже прошел. У разбойника нет сознания греха. И он не принимает свой крест как заслуженное наказание. Вот проблема какая. Это гордыня. Если же умирать, то умирать с гордо поднятой головой. Вера не дает ему понять ужас ада. В нем отсутствует сущность сатана. Он находится под определенным наркотическим воздействием сатанинского обмана. Там, как только он перешагнет грань смерти, будет горькое разочарование. Не принимая свой крест, злодей не может принять и крест Христа. Не принимая тот разговор, который Бог ведет с нами, Он ведет нас путем креста, наказывая, допуская следствие наших ошибок. Вот. И это очень сложный вопрос. И редко, когда люди настолько совестны перед Богом, что они умеют оценить вот свои поступки. Вот дети выросли, разная судьба. Разная судьба сложилась в супружеских отношениях, в служении Богу, в своем становлении. Все имеет свои давнишние причины. И они могут быть максимально ликвидированы, настолько, насколько это возможно, если мы судим себя и принимаем тот крест, который Бог дал. Он не принимает. Это тоже принцип отступничества. Это то, что формирует судьбы наши в самом начале. Бездействие креста Спасителя – гордая природа грешника отвергает спасение своей души. Для того, чтобы мы могли принять спасение, принципы спасения, мы должны принять крест. То есть наше исповедание, признание нашего греха приводит нас к самоосуждению, к принятию наказания Божьего. Вот. Если это есть, тогда мы можем понять крест Христа. Он становится для нас открытым. Здесь у него крест Христа не работает. Сопротивляясь смерти, он злословит Христа и теряет жизнь на земле и в вечности. Так вот разбойник, отвергая Бога, отвергая голос своей совести, может быть, сравнивает с детства. Кажется, у Евтушенко есть стих, где он говорит, что, будучи ребенком, люди бабочек, скажем, я не помню в этом... поэтическом плане, но он говорит, что бабочкам крылья ломавшим, а потом становится человека убийством. То есть развитие греха происходит постепенно от определенных неестественного какого-то зла, жестокости, обмана, воровства. Ну, люди вследствие Адамова греха, они предрасположены к этому. И если ребенок, юноша переживает, об этом молится. Моя мама сильно любила читать книги, литературу. Вот. Я даже не знаю, ну, она литературный человек была. Вот. И я унаследовал от нее, я сильно читал книги. Вот. И в силу возраста я читал книги, ну, светские книги, такие вот, приключенческие книги вот, и так далее. Ну, это не были скверные, вот как сейчас молодежь имеет доступ, но это отымало мое время. Я мог подготовиться к разбору, а потом после этого выгадать время и читать книги. И вот на одном молодежном разборе, где было, может быть, всего человек 10-12 человек, это было на горе, на природе, Дух исповедания посетил вот нас всех, и когда дошло до меня, я исповедовал эту зависимость. Бог дал мне победу. У меня пристрастие к литературе осталось на всю жизнь, потому что там Адамова природа сидит. Но я получил свободу эту. То есть вот там, на горе, когда мне было еще 17 лет, уже решался вопрос, пойду я ли путем самоосуждения, исповедания, освящения. А когда мне было 19 с половиной лет, то меня судили на 10 лет. Я 3 года всего был верующий, а потом 10 лет я должен был провести в одиночестве. Среди 1200 преступников, потом вот в ссылке. Но я уже стоял на правильном пути, я уже стоял на правильном фундаменте. У разбойника, сопротивляясь смерти, он злословит Христа, теряет жизнь на земле и вечности. Ключ к спасению – вера в Искупителя. То есть вот сам ключ, сам вот центральный вопрос – это вера в Иисуса Христа. Что такое есть вера? Мы знаем откровение, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Более понятным языком я бы для себя расшифровал это так. Вера есть принятие Божьего Слова. То есть все то, что говорит Писание. Я его читаю, и я все воспринимаю это как Слово Божие. Мы должны быть библеисты, не кальвинисты, не арминиане, даже не баптисты в этом смысле слова. Для нас должно быть это слово. Вот. Вера есть принятие Божьего слова. Нужно сказать, что отступничество начинает от спора. А это написано было в Ветхом Завете. Вот есть известные вещи, когда мы с молодежью что-то пытаемся показать, что-то такое, как было плохо, а нам отвечают, вот это надо не так понимать, это надо по-другому понимать. И мы боремся вокруг Слова Божьего. Конечно, это не означает, что мы просто должны любую фантастику понимать за истину Слова Божьего. Но все равно каждый человек своей совести осознает, он принимает это слово или не принимает. То есть путь отступничества – это повреждение Слова Божьего. Павел говорит, что мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Вот, к сожалению, в нашей жизни мы повреждаем слово. Когда-то мы на братский совет позвали одну сестричку, там были у нее проблемы с прической, вот, и мы говорим, ну, написано, что если женщина стрижет волосы, то это бесчестие для нее. А знаете, что она говорит? Это бесчестие, но это же не грех. Железная логика. То есть она осознает, что типа что-то как бы ненормально, но это как бы не на грех. Вот сам принцип, что человек извращает вот этот истинный смысл слова. Если он его не принимает, помните, зерно, которое пало на добрую почву, оно принесло 30, 60 и 100 крат урожая, увеличено было. А вот которое оказалось в тернии, в камне или при дороге, оно было утеряно, оно не воспроизвело жизни. То есть мы должны приготовить наше сердце к принятию этого семени, это слово, как вот женщина принимает семя мужчины и рождается ребенок, так мы должны принять вот это семя Божьего слова, Божьей истины. И она тогда нам дает силу не просто для служения, она дает нам силу веры. Так вот, есть вера принятия Божьего Слова. И дальше. Исполнение этого Слова Божьей силы. Здесь есть наше участие. И я хочу сказать, что судьба этих людей зависела от того, как они принимали Слово Божие. Один человек, они два были раба греха, но один не принимал Божье Слово и не стремился его исполнить. Второй, оставаясь преступником, он давал место в своей совести работе Духа Святого и тайно молился Богу. Думаю, что там еще был заслон родительской молитвы, но этот человек встретился со Христом, самое главное в его жизни. Оба разбойника знали о Христе, за что его распяли. То есть они имели знания, они понимали суть вины Христа. Знали пророчество о нем, потому что если ты Христос, то ты должен как бы воскреснуть, ты не можешь умереть, ты Бог. А также его служение в Израиле. Они были хорошо осведомлены о том, что Христос сделал, воскрешал умерших, исцелял больных. Они имели знания, но один из них имел веру, я бы сказал, зачатки веры. И когда уже в жизни ничего не осталось, он не мог собрать силы, он не мог бросить свое преступление, потому что всегда что-то его держало. Но когда уже жизнь подошла к последним минутам или часам, у него был этот багаж, у него была эта вера, потому что у него была открытая совесть, потому что он, делая преступление, осознавал, что это грех. Он не обманывал сам себя. Он давал место суду Божьему, Слову Божьему. Он принимал это слово и хотел бы исполнить, но не мог. И он и не смог бы сам, потому что это может Христос. Грех надо переложить на него. Один разбойник был равнодушен к своим грехам и к спасению. И не имел веры. То есть вера, мы приходим к принятию откровения Божия, веры, прежде всего, через осознание своего греха. Неверующие люди, даже не знающие ничего ни о Христе, не имеющие понятия греха, но в каждом человеке есть сознание добра и зла. То есть все равно Божья благодать работает в этом сердце, и люди понимают, что так жить нельзя. Они отстаивают это на государственном уровне, в личном поведении. И нужно отвергнуть этот голос совести в своем сердце. То есть сказать, что Бога нет. Вообще мораль – это придуманный вопрос. Ты поступаешь так, а я поступаю так. В лагере принято такое совместные трапезы. И всегда, обычно, где компания есть, кто будет убирать после еды? И молодежь знает, есть такой, последний закон, морской закон, да? Кто последний, тот убирает. Сидят ребята рядом со мной, едят, и спешат, один себе спокойно кушает, и они остатки оставляют, и морской закон. Этот покушал, салфеточка вытерся, а потом говорит, закон танкиста, кому мешает, тот уберет. И пошел. Если есть морской закон, почему не должен быть закон танкиста? Так я вам хочу сказать, что очень часто сатана нас обманывает. Мы это видим в нашей среде, мы видим это в наших детях. Если кто-то в страхе Божьем ходит, смотрит на себя, даже подвинутый, он сильно трепещет, исповедуется, и все прочее. То есть живет по морскому закону, морской закон. А другой придумал для себя закон танкиста. Если есть морской закон, а другой придумал для себя закон танкиста. И все, и он себе абсолютно... Ты поступаешь так, где это написано? Что молодежь слышала хороший очень доклад об идолопоклонстве. И обычно все эти вопросы вызывают споры. Как далеко? Где кончается бесчестие, начинается грех? То есть сатана обманывает. И здесь можно сказать, что один жил по закону танкиста. Он создал себе свой закон. Он отвергнул закон Божий и остался без веры. То есть наша вера начинается с принятия Божьего Слова. Слово Твое, светильник на ноге моей. Это страшно потерять. Я находился в лагере, 1200 человек. Господь мне дал благодать. У меня была маленькая Евангелие. Я закрывался в воскресенье на целый день в общеобразовательной школе, читал Евангелие. Братья и сестры, я не могу сказать, что я был сильный, но я был, во-первых, счастливый, я был спокойный и духовно сильный. Когда я встречался с начальством, когда меня ломали перед колено, или когда окружающее общество на меня напирало. Однажды в лагере показали сильный антирелигиозный фильм, как где-то девушку, значит, принесли в жертву. Вот. И настолько зарядили эту толпу лагерную, а мне на ночь приходить заходить в эту секцию. Я захожу, значит, в эту секцию, где мы все живем. А меня очень уважали. Мертвое молчание такое. Все молча сели в свои кровати. И вдруг один, значит, заговорит во весь голос: «Да, мы теперь поняли, что кроется в середине у святых людей. И общий галдеж». Я понимал, что это вот момент такой. Я что-то должен сделать. А что сделать? Что можно сделать, когда 30 человек в этой бригаде, и они все рут просто. Вот рут и все. Я выскакиваю так вот в центр. С одной стороны нары двухъярусные, вот так вот где-то 17 нар. А напротив проход. И я выскакиваю на этот проход и говорю: «А ну ща!» И стою. Моментально все стихло. Кто хочет говорить, говорите по одному, я буду отвечать. Молчок. Я постоял минуту, пошел молча застилать свою кровать, на этом все кончилось. Я не могу передать это, но я думаю, что это присутствие Духа Святого. Почему? Потому что я жил в Слове, я жил в Боге. Я даже скучаю за тем временем, насколько Господь был близок ко мне. Здесь сильно много работы, там ты от всего изолирован. Вот только ты и Бог, вот работу делаешь машинально, а здесь и служение даже, оно вносит разделение с этим Богом. Но самое главное – иметь Бога в своей совести. Другой разбойник принял в своей совести обличение Святого Духа и верой в Христа сделал 7 шагов к спасению. Что же он делает? Вот 7 шагов. То есть я пытался классифицировать вот эти вот шаги, и я полагаю, что это закономерно и для нашего начального спасения, вот, и для нашего освящения, когда мы по тем или иным причинам огорчаем Господа и делаем грехи. Принимает свой крест и смерть как заслуженное наказание. Нужно согласиться с тем, что все равно оно будет. И лучше принять свой крест. Почему? Потому что когда мы принимаем свой крест, второй принцип – верой принимает крест и искупителю смерть Христа Спасителя. Когда мы осуждаем себя, нам нужен крест Христа. И тогда благодать Божия больше работает и двигает нас на следующий шаг. То есть откровение Божие начинается с маленького. Ты накричал на маму, ты обманул, ты сделал больше или не меньше грех, ты виноват, и ты это знаешь. Но, как говорят, человек ни в чем более не изобретателен, как в оправдании самого себя. И нам хочется, так сказать, выдать желаемое за действительное. Вот. И мы говорим всегда, вот, обличают ли нас в любой ситуации, когда вот водитель попадает в стрессовую ситуацию, где-то какой-то ДТП, он выскакивает, и самая первая реакция какая? Нападать на оппонента. Мне приходилось попадать с большими служителями в подобную ситуацию, и было очень смешно, ну, если бы мне было так горько, когда, значит, вот мы пытались обвинить вот кого-то, принимать свой крест, если бы мы судили сами себя. Я когда был на нелегальном положении, вот и встречался с женой, и она мне рассказывала о трудностях, потому что у нас уже была большая семья, очень большая семья. И я ей всегда говорил утешение: никогда не жалей себя. Почему? Потому что когда мы жалеем себя, сатана тогда звучает краски, тогда жизнь становится еще тяжелее, вот, безвыходнее, тогда мы оправдываем многие наши вещи, вот, и нам недоступен крест, нам недоступен благодать Господа. Верой он принимает крест и искупительную смерть Христа. То есть крест Христа было возмездие за те грехи, которые он взял на себя. Когда мы принимаем свой крест, тогда открывается вот эта благодать истины, что значит для нас крест, и благодать сама сила принятия веры, то есть рождается сила исповедания. Тогда мы осознаем себя и говорим: Господи, я это сделал, это сделал и это сделал. Я вчера высказал такое опасение братьям. Вот выходило очень много молодежи молиться, вот, и разные молитвы были. И мне вот некоторые молитвы показались такие легкие. Ну, это внешнее, может быть, оно и не так. Но я очень боюсь, чтобы вот это «Господи, прости мне все плохое, что я сделал в жизни», я боюсь, что нет осуждения себе. Конечно, осуждение – это не самобичевание на обществе, но когда мы остаемся наедине, тогда надо плакать, тогда надо рыдать, тогда надо называть вещи своими именами, тогда надо сказать: «Господи, я достоин смерти за этот грех». Нужно осудить свой грех. Тогда открывается крест, тогда мы говорим: «Господи, пусть святая кровь омоет мой грех». Что дальше он делает? Смотрите, делая первый шаг и делая второй шаг, он открыто становится на сторону Христа. Вы понимаете, что это такое? Он находится в сообществе товарища. У них есть, скорее всего, какая-то организация там. Это не воры в законе современная, но они там друг друга знают. Там есть свой кодекс чести. И кодекс чести всегда говорит, что своего всегда надо... Какое русское слово? По-лагерному называется отмазывать, простите. То есть надо защищать. Ну, что мы обычно всегда и делаем? Мы всегда защищаем своих людей. И пойти против, особенно в этом мире, пойти против своего, это вообще непозволительно. И сам этот весь кодекс чести вора или разбойника не позволяет ему это делать. Он рвет со всеми узами, которые его связывают. Он получил силу от самоосуждения, от креста. Он рвет, и он открыто становится на сторону Христа перед всем окружающим миром. Его уже не волнует, что о нем будут говорить после смерти, потому что он входит уже в жизнь, его просвещает свет Христов. Он следующий шаг делает. Он обличает товарища в грехах и в злословии. Он говорит: мы же сделали достойной смерти. Зачем же ты его злословишь? То есть он признает их поступки грехами, и он обличает своего товарища. Он исповедует свои грехи пред Христом и свидетелями. Кстати, вы помните текст Писания? Он несколько сложный. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. И что еще делаете? И обличайте. Вот обличение – это тяжело для проповедников, тяжело для пасторов. Причина бессилия современной церкви о том, что мы не обличаем грех. Вы знаете как? Вот мне для того, чтобы вам говорить эти вещи, если бы я не стоял на твердой почве самоосуждения и настоящего, и будущего, если кто-то подойдет и скажет: Евгений Константинович, вот эти вот вещи, ведь у вас тоже в жизни есть. И вы знаете, я готов на это, я как бы вызываю это. Почему? Потому что все то, что во мне есть порочного, я бы хотел от этого освободиться. Я не боюсь этого. Почему? Потому что я хочу воспользоваться благодатью Божией через крест, освободиться от этого. И когда я на этом стою, я тогда приобретаю силу говорить своим детям, говорить в семье, говорить в церкви. Мы бессильны перед грехом, потому что его не обличаем. Помните, по закону, по Моисееву закону, свидетель должен был первым бросить камень. То есть, когда преступник осуждался на смерть, должен был бросить камень. То есть, ты должен быть уверен. Ты должен говорить об этом, но ты должен исполнить и приговор в исполнении. Так вот, скажем, от служителя, от отца требуется бросить этот камень. Требуется набраться мужества, сказать, что это путь погибели. Но мы не сможем это делать раньше. Возможно ли пояснить, крест – это судьба? Взойти на Голгофу, как это практически осуществить? Как осуществляется смерть со Христом? Я думаю, что еще на вечернее собрание я отвечу на эти вопросы. Там тема будет очень близкая. Вот, вопрос очень правильный. Вот, в целом, я понимаю, что взойти на Голгофу – это утром, стать утром или вечером, у кого как получается, открыть свою совесть для суда Божьего. То есть суд Голгофа – это осуждение. Это приговор. Открыть. Вот теперь, когда совесть открыта, исповедовать это Богу и сказать: «Господи, я достоин смерти со всеми вытекающими событиями. Если я виновен перед церковью, я должен перед церковью исповедовать свой грех». Вот если сказать молодым людям, которые вчера исповедовались, я бы считал, что это мало, надо сделать второй шаг. Вот. Хорошо было бы побеседовать со служителем. Вот почему? Потому что многие исповедуются, это хороший шаг, правильный шаг, но часто грех остается нераспятым. Нужно переложить его на Христа, он должен быть распят, этот грех. Вот. Но намного проще в толпе народа выйти и сказать: «Господи, прости меня», и считать, что мы как бы проблему ликвидировали. Кровь Иисуса Христа прощает нам наши грехи, если мы исповедуем, и исповедуем по-настоящему. Вот. То есть нам нужно назвать именем. Одна сестра молится в церкви и говорит: «Господи, прости, что я взяла». Другая рядом стоит и говорит: «Да не взяла, украла». Грехи нужно называть своими местами, вот что, именами, вот что значит приходить на Голгофу. Итак, он исповедует свои грехи пред Христом и свидетелями. У него не было возможности называть грехи своими именами. Но, по сути дела, им предъявили обвинение на суде в убийстве, в грабеже, все, что они делали. И он прямо говорит, что мы осуждены справедливо. То есть здесь можно сказать, что он поименно принимает вину за каждый грех. Вот. В его ситуации он приносит полное исповедание. Дальше, шестой шаг. Он исповедует Иисуса Христа Господом. Это уже... Он входит в духовное общение. Вот как быстро происходит в этом человеке рождение свыше, как быстро происходит из царства тьмы в царство света. Почему? Потому что это благодать Голгофы. Но благодать Голгофы основывается на нашей вере. И вот если мы будем говорить о вере, вот вера включает в себя эти семь шагов. Он исповедует Иисуса Христа Господом. Если бы так случилось, вот как, например, у апостола Павла, Он называет себя извергом. Но Господь его призвал для того, чтобы он совершал служение. Он говорит свои знаменитые слова: «Господи, что повелишь мне делать?» То есть вот что значит принятие господства Христа. Когда мы не просто ДВР, не просто дети верующих родителей, когда мы приходим к Богу на законных, на евангельских основаниях, когда мы делаем эти семь шагов, мы обретаем силу Божию, несмотря на то, что в прошлой жизни он был изверг, но он теперь говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И вся его жизнь подчинена Христу. Тогда бы мы преобразились, мы бы намного были сильнее, изменились бы наши судьбы, изменилось бы отношение наших детей, нашей молодежи. И последнее, что он просит: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». Это робкая просьба. Он понимает до последнего, что он недостоин. У него нет ничего, с помощью, к чему он может было, никаких аргументов для хода Царства Небесного. Кроме того, что он признает себя разбойником. И кроме того, что он признает Иисуса Христа Господом. И Господь ему говорит: ныне же будешь со мной в раю. Спасение – это вера и исповедание. Я бы сказал, что семь шагов исповедания. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. То есть исповедание должно пройти через уста. Даже когда ты молишься и вот исповедуешься Господу, я, правда, со времен гонения, у меня большая опаска, что место, где я молюсь, меня слушают, я некоторые вещи громко Господу исповедую, а некоторые вещи тихо. Но мне все равно нужно их пропустить через уста. Мы иногда вот мысленно это все исповедуем. Это, знаете, как вот ничего мысленно не решается. Всякое решение, всякий приказ, всякий приговор, он должен быть письменно оформлен. Но как минимум Писание говорит: устами твоими исповедовать Иисуса Господом. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению. Аминь. Помолимся, братья и сестры. У кого есть желание возвысить голос Господу, помолимся.